свободы. Юлія Тимошенко арестована.
Крім запроданих судів Януковича, є й інші.
Кроме продажных судов Януковича, есть и другие высшие суды, где будет доказана моя юридическая правота.
Америка избежала дефолта, но кредитный рейтинг снижен.
Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ.
Российские таксисты возмущены законом номер 69.
В законе не устраивают, в принципе, почти каждый пункт, но основное разногласие у нас с законом в том, что разрешение выдается на автомобиль, а не на человека.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Печерский райсуд Киева, где полтора месяца продолжается процесс по газовому делу над Юлией Тимошенко, 5 августа изменил меру пресечения подсудимой с подписки о невыезде на взятие под стражу. В ответ соратники экс-премьера объявили о бессрочной акции протеста и инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Отреагировали на этот арест и в Брюсселе, и в Москве. О главном событии уходящей недели Владимир Вахненко из Киева.
Судья Родион Киреев мотивировал решение об аресте Юлии Тимошенко тем, что она систематически нарушает порядок в зале и постоянно демонстрирует неуважение к суду. Перед этим на процессе допросили руководителя Кабинета министров Украины. Николай Азаров, в частности, заявил, что подписанное его предшественницей газовое соглашение с Россией поставило экономику Украины на колени.
Оно предусматривало очень тяжелый для нас период, резкое повышение цены на газ. И поэтому я рассматриваю это соглашение как предательское по отношению и гражданам Украины, и к стране.
В свою очередь подсудимая обвинила Азарова в коррупционных отношениях с компанией «Росукрэнерго», которая до 2009-го была посредником в поставках голубого топлива из России на Украину. Поведение Тимошенко вывело из себя главу правительства, и вместе с президентом Виктором Януковичем, убеждены соратники экс-премьера, они дали санкцию на взятие ее под стражу. Известие об аресте оппозиционного политика привело к столкновениям как в зале суда, так и у его стен. Блокируя спецавтомобиль, в котором вывозили Тимошенко, ее сторонники падали на асфальт и бросались под колеса. Под усиленным конвоем на автозаке подсудимую доставили в Лукьяновский следственный изолятор. Продолжительность содержания под стражей бывшего премьера, по мнению экспертов, будет зависеть от реакции ее сторонников и международного сообщества, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Если реакция будет слишком вялая, то Тимошенко может и надолго остаться за решеткой. Но, в принципе, чтобы не обострять отношения с Западом, чтобы не оказаться в дипломатической изоляции, думаю, что наиболее вероятный вариант – это освобождение Тимошенко уже после приговора суда и на основании либо амнистии, либо указа президента о помиловании.
Ожидается, что приговор Тимошенко вынесут до 6 сентября, и за превышение полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией, как пишет украинская пресса, она будет осуждена на срок до 5 лет. Еще до ареста Тимошенко записала видеообращение к народу, в котором заявила, что будет доказывать свою невиновность в Европейском суде.
Крім запроданих судів Януковича, є й інші.
Кроме продажных судов Януковича, есть и другие высшие суды. Существует Европейский суд, где будет доказана моя юридическая правота. Существует также суд украинского народа. А есть еще Божий суд, от которого не защитит ни власть, ни деньги тех, кто совершает несправедливость.
Чинит несправедливость.
В ответ на арест своего лидера активисты партии «Батьковщина» объявили бессрочную акцию протеста возле Печерского суда. Еще вечером в пятницу здесь появились около 2 десятков палаток. Пока число протестующих не превышает нескольких сотен. Но после выходных, как заявляют однопартийцы Тимошенко, на акцию из регионов Украины приедут десятки тысяч человек, продолжает Владимир Фисенко.
организовать такой же Майдан, как в 2004 году, сейчас не удастся, потому что отпускной сезон. Власть будет препятствовать подвозу протестантов в Киев. Ну и самое главное, в стране не те настроения. Поэтому конфликт вокруг суда обострится. И будет какой-то локальный Майдан, гораздо меньше по масштабам, чем в 2004 году. Ну и, конечно же, последует критическая реакция со стороны ряда международных организаций и ряда западных политиков на этот арест.
Обеспокоенность в связи с арестом Тимошенко уже выразили руководители Евросоюза. Заступился за украинского экс-премьера и российский МИД, опубликовав на своем сайте заявление, в котором подчеркивается, что газовые контракты между Россией и Украиной заключались в строгом соответствии с международным правом и по указанию президентов обеих стран. В качестве свидетеля по газовому делу сторона обвинения вскоре собирается допросить в ходе судебного процесса и бывшего украинского президента Виктора Ющенко.
Все чудесно понимают, что это война криминальной структуры Росукрэнерго, господина Фирташа, а он же господин Могилевич. И как бы ни пытался Фирташ отмазаться от этого международного преступника Могилевича, который сейчас прячется в России, это все одна шайка. А то, что эта шайка финансировала Ющенко, а теперь финансирует Януковича, это тоже никаких сомнений нет. Это подтвердили абсолютное большинство свидетелей, которые встречались с Фирташем в кабинете у Ющенко, а теперь постоянно его видят в кабинете у Януковича. Показания Ющенко, ну что он расскажет? Как к нему в кабинет заходил Фирташ и каким образом он пробивал свои теневые схемы Росукрэнерго? Сомневаюсь, что он даст на эти вопросы ответы. На эти вопросы уже дали ответы все остальные свидетели, которые это подтвердили. Сегодня идет открытая борьба в Украине между криминальными и между открытыми прозрачными схемами поставок газа по рыночной цене. Поэтому вся эта борьба, которая вокруг идет, и процесса Тимошенко в том числе, это попытка ввести снова Фирташа на рынок газовой Украины.
Считает соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников считает решение арестовать Юлию Тимошенко недальновидным.
Утверждать, что это решение является неожиданным, трудно. Еще в самом начале процесса над бывшим премьер-министром Украины наблюдатели, ссылаясь на источники из ближайшего окружения действующего главы государства Виктора Януковича, указывали, процесс пройдет не столько по сценарию, связанному с судебными слушаниями, сколько по сценарию, разработанному в администрации президента Украины. Этот сценарий имеет в виду арест Тимошенко именно в августе, во период летних отпусков, когда трудно организовать массовые протесты ее сторонников. И именно в августе должен был вынесен приговор Тимошенко по так называемому газовому делу, связанному с подписанием межгосударственного соглашения между Россией и Украиной. Сценарий продолжает воплощаться в жизнь. Возникает только вопрос, ради чего. Ведь совершенно очевидно, что Юлия Тимошенко в момент своего проигрыша на президентских выборах не считалась большей частью украинского общества реальной альтернативой Виктору Януковичу. Сейчас, именно во время судебного процесса, она возвращает в себе положение безальтернативного лидера оппозиции. Те, кто не солидаризируется с ней в ходе судебных слушаний, фактически подписывают себе политический приговор. Это не может позволить ни один серьезный оппозиционный политический деятель. Кроме того, нужно напомнить, что судебный процесс на Тимошенко уже вызвал серьезные возражения со стороны западных политиков и европейских структур. А арест Тимошенко может привести к еще большему ухудшению отношений Виктора Януковича с теми, в чьих кредитах и благосклонности он нуждается. В то же время достаточно сложными остаются российско-украинские отношения. Как раз на днях президент России Дмитрий Медведев в очередной раз отменил свою встречу с Виктором Януковичем и не приехал на празднование Дня военно-морского флота России в Севастополь. Так что и тут особой поддержки главе украинского государства ждать незачем. Не может он рассчитывать на поддержку населения. Рейтинг Виктора Януковича и возглавляемой им партии регионов падает с каждым днем по мере ухудшения социальной ситуации в стране. Наблюдатели уверены, что еще более сложным будет положение предстоящей осени. А в это время Тимошенко будет в тюрьме и будет восприниматься именно как реальная альтернатива Виктору Януковичу, да еще и мученица. Остается констатировать, что в своей ненависти к бывшей конкурентке Виктор Янукович фактически реанимировал ее как главного оппозиционного политика страны. И это не столько политическое решение, которое поможет ему упрочить свою власть на Украине, сколько настоящая политическая недальновидность. Виталий Портников, Радио Свобода.
К украинским темам мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 50 минут и поговорим не только об аресте Юлии Тимошенко, но и о заседании суда, подтвердившего лишение Степана Бандеры и Романа Шухевича званий Героев Украины. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России неделя началась с воскресных акций протеста оппозиции в рамках стратегии 31. Десятки участников несанкционированных акций были задержаны 31 июля в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. В столице задержания начались после того, как две группы активистов, участвовавших в сидячей забастовке в разных частях Триумфальной площади, объединились и пошли по Тверской в сторону Кремля. В Петербурге участников акции у Гостиного двора обвинили в неподчинении полиции и участии в несанкционированном митинге, а активист стратегии 31 Максим Громов попал в больницу. Рассказывает Анастасия Кириленко.
О том, что произошло с Максимом Громовым, стало известно не сразу. Возможность позвонить у него появилась только через 3 дня. Максим Громов сообщил, что после 2 суток пребывания в отделении полиции попал в больницу.
Я в больнице сейчас нахожусь. С сотрясением головного мозга меня поместили в стационар. Мне сказали, что надо 2 недели лежать. Во-первых, у меня через 2 недели уже будет суд по всем вот этим вот административным правонарушениям, которые мне написали все-таки в этом ГУВД. После применения силы меня госпитализировала скорая 64-го отделения милиции или полиции. Они долго выясняли и требовали меня доказать, что я действительно Громов Максим и какие я могу привести доказательства. Я говорил, что у них есть я в базе данных МВД, я говорил, что меня могут они увидеть в интернете, набрать просто в поисковике. Они сказали, нет, ничего нас это не устраивает, вот долго требовали. В конце концов, я отказался с ними вообще беседовать.
Актер Алексей Девотченко написал обращение в адрес Международной амнистии, требуя от организации сказать свое слово по поводу ситуации с Максимом Громовым.
Я узнаю про 31 число опять, про то, что, скажем, нашего замечательного публициста и писательницу Нину Катерли пытались повязать ОМОНовцы. Женщину более чем преклонных лет в грубой форме хотели задавать об воронок. Тут же я узнаю известие про то, что Макс Гром, с которым мы знакомы и общаемся, и уже второй раз его забирают под предлогом того, что он отказывается представляться сотрудником полиции. И это не какой-то ответ. Это хулиган, там, мордоворот, драчунг. Интеллигентный человек, причем не просто персонаж массовых акций, а это человек, который возглавляет движение «Дети политзедов», который сам отсидел свой срок, который пишет стихи. Но по закону сначала представляются сотрудники полиции, говорят, полицейский Иван Иванович там Петров. И тогда человек уже, так сказать, задержанный представляет. Они не считают своим долгом представляться. Поэтому оно не представляется. Второй раз это происходит. Человека продержать 2 суток под этим предлогом в отделении милиции, после чего избить. Он находится в какой-то травматологической клинике.
Рассказывает один из организаторов акции в Нижнем Новгороде Станислав Дмитриевский.
Наверное, на фоне даже того безобразия, которое творится в Москве, в Петербурге, в других городах, у нас ситуация выглядела наиболее абсурдно. У нас люди шли молча, ничего не скандировали, ничего не требовали, они держали в руках Конституцию. Эта прогулка была охарактеризована сотрудниками милиции, так и мировым судьей в качестве административного правонарушения. Конституция была названа атрибутикой административного правонарушения, и люди были приговорены, вот 3 человека признаны виновными, и им назначено наказание в виде 5 суток административного ареста. И мы с ними вместе судились, но на мне суд споткнулся. Судья отклонял все возможные ходатайства, но дальше даже судья согласился, что он не может понять, что же мне вменяется в вину. Потому что вот я сейчас протокол держу в административном правонарушении. Составлен он участковым уполномоченным Медовым ФМ, Федор Михайлович, судя по всему, тоже, видимо, писатель. Вот этот писатель написал, что я у памятника не послушался законному требованию через сотрудника милиции о неправомерных требованиях несанкционированного митинга. Судья махнул рукой и сказал, что ну ладно. Протокол необходимо направить на пересоставление.
В Калининграде в доме члена политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Евгения Лагудина 2 августа прошел обыск. Активиста подозревают в мошенничестве и присвоении денежных средств.
Я тут участвовал в различных массовых протестных мероприятиях, ну и ко мне повышенное внимание центра «Э». Ну и вот они зашли, в квартиру позвонили. Я думаю, ну, обычная, наверное, какая-то или проверка, или что-то такое, как они любят выражаться, проведение профилактических бесед. А тут они вошли в большом количестве, чуть человек 6, и предъявили постановление на обыск. Ничего не нашли, и все увезли меня в центр по противодействию экстремизму. И отвезли затем из центра «Э» в следственную часть. И там держали до раннего утра 3 числа. Был вызван адвокат бесплатный, и, значит, некие мошеннические действия. Но я не видел ни заявления потерпевших, ну, естественно, ни самих потерпевших, после чего был отпущен. Ну и жду теперь вызова следователю.
В Нижнем Новгороде активисты стратегии 31 провели в среду несанкционированное шествие с Конституцией в руках. Около 15 человек прошли от площади Свободы до площади Минина. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Является ли давление на активистов стратегии 31 в разных городах России простым совпадением в действиях правоохранительных органов, или речь идет о новой кампании политических притеснений несистемной оппозиции? На этот вопрос моего коллеги Андрея Шарова отвечает представитель стратегии 31 в европейских странах Оксана Челышева.
Конечно, говорить не приходится о том, что власти, правоохранительные органы Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и так далее по списку перезваниваются между собой и договариваются о том, что вот они сейчас начинают более активные действия в отношении активистов. Проблема, как я вижу, заключается в том, что на протяжении последних там 20 лет они создана атмосфера, которая делает подобные вещи возможными. То есть тем, кто отдает приказы в различных городах России, там, либо о фабрикации дел, о разгоне мирных акций, о проведении обысков в квартирах, им не обязательно получать приказ, что вот именно начиная с 31 июля 2011 года они должны войти в более активную стадию. Это подразумевается само собой, потому что такая атмосфера в стране.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Рашид Нургалиев объявил, что настала пора провести мониторинг и определить, что россияне читают, слушают и смотрят. О заявлениях министра внутренних дел расскажет Михаил Соленков.
Выступая на заседании, глава МВД высказал мнение, что особое внимание при противодействии экстремизму необходимо уделять молодежной среде. Именно молодежь, сказал Нургалиев, цитирую, наиболее подвержена внешнему воздействию и влиянию, именно ее руками совершаются наиболее дерзкие и циничные преступления по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды. Конец цитаты. Рашид Нургалиев не в первый раз выражает беспокойство по поводу российской молодежи. Вот, к примеру, фрагмент его выступления в конце прошлого года.
От позиции подрастающего поколения в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть и темп продвижения России по пути демократических преобразований. А в условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
На этот раз министр еще посетовал, что в России забыли романсы, вальсы, все, что объединяло истоки и корни, и предложил внимательно изучить вопрос музыкальных пристрастий молодежи. Заместитель руководителя Московского бюро организации Human Rights Watch, правозащитница Татьяна Лакшина, говорит, что ей интересно было бы узнать о том, какую музыку слушают и что читают молодые россияне. Но можно ли с помощью этой информации бороться с экстремизмом?
Заявление, честно говоря, несколько абсурдно. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что ничего вредного в том, что предлагает господин Нургалиев, министр внутренней в Российской Федерации, вроде бы и нет. С другой стороны, какая именно связь между пристрастием к романсам и вальсам и отсутствием экстремистских настроений в обществе, а тем более среди молодежи, в высшей степени непонятно. Конечно, определенные культурные пристрастия с политическими пристрастиями, они связаны, но предположить, что вся проблема состоит в политической ангажированности искусства, было бы неверным.
Выступая в Хабаровске, глава МВД заявил также, что важную роль в профилактике и предупреждении экстремизма играют средства массовой информации, что сейчас средством организации экстремистских и даже террористических актов стал интернет. нужен комплекс мер для ограничения деятельности отдельных интернет-ресурсов, заявил Нургалиев. Мы уже внесли изменения в федеральный закон о СМИ. Теперь в определенных случаях интернет-сайты будут относиться к средствам массовой информации, цитирует информационное агентство слова министра. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что закрывая интернет-ресурсы, содержание которых признано экстремистским, проблему не решить.
Нужно бороться с теми, кто экстремистские надписи пишет на заборах, а не с теми, кто строит заборы.
Радио «Свобода. Итоги недели». 3 августа в Москве прошел первый всероссийский съезд таксистов. Его участники объявили о создании Национального совета такси и пообещали провести акции протеста по всей стране. Они недовольны федеральным законом номер 69, который регламентирует правила таксомоторных перевозок. Закон должен вступить в силу 1 сентября. Слово Елене Поляковской.
Согласно новым правилам, все таксисты и таксомоторные компании обязаны иметь спецразрешение на перевозку пассажиров и багажа. Для московских и областных перевозчиков такой документ будет единым. В других регионах пересечение территориальной границы может грозить солидным штрафом. По словам председателя Межрегионального профсоюза таксистов Ярослава Щербинина, закон создавался без участия профессионалов.
В законе не устраивает, в принципе, почти каждый пункт в той или иной мере. Но основное разногласие у нас в законом в том, что разрешение выдается на автомобиль, а не на человека. Человек является, наверное, основным фактором и в безопасности для пассажира и участников движения. Человек это важнее, в конце концов, чем инструмент какой-то, это машина. Очень много людей просто не смогут получить разрешение и останутся без работы в силу того, что не имеют в собственности автомобиля. Работают на нем по доверенности, либо на основании договора аренды. И часть этих людей, честных, легальных перевозчиков, им придется уйти с рынка. Естественно, они потеряют работу. Ну и в частности, такие пункты, как пересечение региональных границ без разрешения. Очень много городов, которые лежат на границах областей, и, соответственно, приехав из одной области в другую, они могут быть оштрафованы на довольно крупную сумму. У экспертов, я, честно говоря, не знаю, кто привлекался. Ни одна общественная организация не участвовала в этом законе. Бизнес-сообщество тоже обошли стороной.
Один из организаторов съезда таксистов, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков говорит, что закон о такси отменить нельзя, но до его вступления в силу можно найти пути выхода из сложной ситуации.
Проблемы действительно затрагивают огромное количество людей. Более 1 000 000 таксистов России, таксистов, которые кормят свои семьи. Если мы этим законом их загоним в нелегальную сферу или вообще задушим этот бизнес, то мы поступим совершенно неправильно. Я имею в виду мы, подразумевая, конечно, и профессиональное сообщество, и законодатели, и исполнительные власти, и нас, общественность. Поэтому смотреть, как развивается событие, было бы неправильно, как назревает эта проблема. Надо ее разрешить вот в самом зародыше. Мы попробуем найти пути выхода из этой ситуации.
Предполагалось, что новый закон должен был исключить возможность нелегальной работы в сфере такси. В частности, в московском регионе штраф для незаконных извозчиков авторы законопроекта предлагали поднять до 30 тысяч рублей с нынешних 100. Однако специалисты говорят, что бороться с бомбилами практически невозможно, а новые правила ударят по профессиональным такси. На 9 августа в Москве намечен митинг Межрегионального профсоюза столичных таксистов, выступающих против нового закона. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. Сразу после сводки новостей вы услышите сообщение наших корреспондентов из Соединенных Штатов, где в последний момент был предотвращен технический дефолт.
Радио Свобода, новости.
В Москве 19:30. Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. Площадь пожара, возникшего в субботу на складе завода на юге Москвы, достигла 2000 квадратных метров. В отношении 3 задержанных участников вооруженного нападения на автозаправочную станцию в подмосковном городе Химки возбуждено уголовное дело. В подмосковном городе железнодорожные обманутые дольщики прекратили голодовку, продолжавшуюся 10 дней. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Ливийские повстанцы заявляют о захвате города Бир-Аль-Ганам в 80 километрах от Триполя. Сегодня же представитель повстанцев заявил о наступлении повстанческих войск на нефтяной порт Брега на востоке страны. В Сирии до конца года пройдут свободные выборы в новый парламент. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Сирии Валид Муалим на встрече с послами иностранных государств в Дамаске. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. Китай заявляет, что как крупнейший кредитор США, он имеет полное право требовать от Соединенных Штатов решительных действий по борьбе с ростом бюджетного дефицита. На северо-востоке Китая из прибрежных районов эвакуированы свыше 500 тысяч человек в связи с приближением мощного тайфуна Муифа. В Ираке при попытке побега из тюрьмы 3 человека погибли и еще 5 получили ранения в столкновениях между охраной и заключенными. Руководители сербской общины севера Косово обсуждают достигнутое накануне соглашение между косоварами, сербскими властями и командованием сил НАТО.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 2 августа президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал компромиссный закон, предусматривающий увеличение потолка государственного долга при широкомасштабных сокращениях государственных расходов. Технического дефолта, который мог случиться уже в среду, не произошло. Рассказывает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Перед тем, как попасть на стол президенту, законопроект во вторник в полдень был утвержден в Сенате 74 голосами против 26. Это произошло за несколько часов до истечения крайнего срока действия нынешнего долгового предела США. Накануне законопроект с значительным перевесом голосов был принят Палатой представителей. Голосованию в Сенате предшествовали продолжительные утренние дебаты, во время которых многие республиканцы выражали озабоченность уступками, на которые пошли их лидеры, согласившись на сокращение финансирование Пентагона и отсутствие в документе ссылки на введение конституционной поправки о сбалансированном бюджете. В свою очередь, представители левого крыла демократов шокированы масштабами предстоящих сокращений внутренних расходов. Их также возмущает то, что партийному руководству и Белому дому не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Подводя черту под прениями в Сенате, глава республиканского меньшинства Митч МакКоннелл пытался развеять сомнения наиболее консервативных однопартийцев. Этот законопроект не решает проблемы, но он, по крайней мере, вынуждает вашингтонских политиков признать ее наличие, выводит нас на путь оздоровления экономики. Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы изменили ход дебатов и пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид дал понять, что хотя демократам не удалось добиться лишения богатых сограждан налоговых льгот, эта тема станет одной из основных при дальнейшей доработке концепции фискальной реформы. Перед утверждением принятого Сенатом законопроекта президент Обама назвал его первым шагом к тому моменту, когда страна будет жить посредством. Это для нас только первый шаг. Данный компромисс требует совместной работы обеих партий над более основательным планом по сокращению бюджетного дефицита, что важно для долгосрочного успеха нашей экономики. Законопроект повышает потолок заимствований в несколько этапов и предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета примерно на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в предстоящие 10 лет. В соответствии с планом будет создан специальный двухпартийный сенатский комитет, который представит Конгрессу рекомендации относительно источников большей части этой суммы. Будет ли это сокращение расходов или повышение налоговых поступлений? Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в каждом долларе государственных расходов Соединенных Штатов 40 центов приходится на заемные средства. Можно ли сказать, что в США сейчас происходит пересмотр самой концепции жизни в долг? На этот вопрос экономического обозревателя Радио Свобода Сергея Сининского отвечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
В принципе, все крупные страны мира с конца 18 века имеют систему государственного долга, организованного в государственных облигациях. И долгое время казалось, что по мере роста экономики государственный долг и дефициты бюджета не представляют очень большой опасности. Но постепенно, начиная с конца 19 века и особенно после Второй мировой войны, создана во всех развитых западных странах система социального обеспечения, которая, в общем-то, сейчас оказывается непосильной. И в этой ситуации Соединенные Штаты в начале 90-х годов впервые практически в своей истории среди западных стран изменили политику, и вместо бюджетного дефицита появился бюджетный профицит. И сразу в Соединенных Штатах улучшились государственные финансы, ускорился экономический рост. То есть опыт показал, что, в общем-то, бюджетный дефицит для экономики плох, оттягиваются средства от инвестиций. И поэтому установка политическая, психологическая, идеологическая именно на то, чтобы действительно отказаться от роста государственного долга, отказаться от бюджетного дефицита. Те же процессы происходят в еврозоне и вообще в европейских странах, прежде всего в Великобритании. То есть действительно происходит пересмотр той концепции роли государства в экономике и роли государственных финансов и приоритета государственных финансов перед частными инвестициями. Происходит этот пересмотр той концепции, которая сложилась по меньшей мере после Второй мировой войны.
На прошедшей неделе Уолл-стрит испытал самые серьезные потрясения со времени пика кризиса 2008 года. Индекс Доу-Джонс упал за 5 дней на 7%. Он снизился на 12% с пика, достигнутого в мае. Неделя завершилась первым в истории Соединенных Штатов снижением кредитного рейтинга страны. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor впервые в истории понизило долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов с максимального уровня ААА до уровня ААА+. Эти события вкупе с новой порцией тревожной экономической статистики заставили многих профессионалов задаться вопросом, являются ли эти симптомы признаком рецидива финансового кризиса и рецессии. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Пятница оказалась, что называется, достойным завершением худшей за 3 года недели на Уолл-стрит. Торги открылись на сдержанно оптимистичной ноте, после того, как последние данные об уровне безработицы в США оказались чуть лучше ожидаемых. Акции поднялись на 1.5%, но оптимизм выветрился в следующие 20 минут, и индекс Доу-Джонса рухнул на 200 пунктов. Настроения трейдеров, а вслед за ними и индексы, метались целый день. Заключительный звонок на Нью-Йоркской бирже зафиксировал невнятную ничью между оптимистами и пессимистами. Часть акций пошла вверх, часть акций пошла вниз. И эта ничья четко отражает смешанные настроения рыночных игроков. С одной стороны, важные технические показатели указывают на то, что трейдеры активно страхуют себя на случай новых падений курсов акций. С другой, многие аналитики настаивают на том, что страхи раздуты. Вот что говорит Стивен Аус из Federated Investments. Мы не видим сейчас ни одного из показателей, которые традиционно указывают на приближение рецессии. Цены акций компаний упали, на наш взгляд, ниже их реальной стоимости. Дэвид Дарст из инвестиционного банка Morgan Stanley добавляет. Прибыли компаний поднялись в последнем квартале в среднем на 16%. Мы ожидаем, что центральные банки за пределами Соединенных Штатов завершат борьбу с инфляционными процессами, уровень ликвидности в мире повысится, и мы станем свидетелями глобального экономического роста. Мой собеседник Стивен Ханке, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes, считает, что нынешние данные указывают на экономический застой в Соединенных Штатах и кризис в развивающихся странах. Что является локомотивом экономики? Деньги, кредит. И если уровень ликвидности и кредита не повышается, то у экономики попросту нет резервов для роста. Если мы посмотрим на последние данные, то мы увидим, что в то время как Федеральный резервный банк открывает банкам доступ к рекордным объемам денег, эти деньги не поступают в реальную экономику. Почему? Потому что кризис 2008 года заставил западные страны прибегнуть к пагубной монетарной политике. Они требуют от банков повышения уровней капитализации. Правительство свалили на банкиров вину за финансовый крах 2008 года. И теперь они, в том числе путем базельских соглашений, заставляют банки держать больше капитала как гарантию на случай неприятностей. То есть на каждый выданный кредит банки должны привлекать новый капитал, что для них невыгодно. Что делают банки? Вместо того, чтобы кредитовать потребителя и производителя, Они скупают государственные ценные бумаги, получают под них небольшой гарантированный процент дохода безо всякого риска. Поэтому рост реальной денежной массы в экономике минимален. В таких условиях невозможен здоровый рост экономики. Это означает, что мы не сможем создавать рабочие места, в действительности безработица будет расти. Это обещает новые серьезные проблемы. Профессор, европейский финансовый кризис, замедление американского экономического роста заставили многих заговорить о рецидиве рецессии и даже возможности событий, подобных финансовому коллапсу 2008 года. Такое, на ваш взгляд, возможно? В отличие от ситуации 2008 года, я не вижу сегодня финансовых пузырей в западных странах, что было причиной кризиса 2008 года. Большая угроза нависла над развивающимися странами. Часть денег, напечатанных Федеральной резервной системой, ушла именно туда. Я думаю, например, что Бразилия может быть центром следующего кризиса. Именно там может лопнуть финансовый пузырь. Китай также испытывает подобную проблему, пытаясь унять рост инфляции. Малейшая монетарная ошибка китайских властей может вызвать кризис и не только там. Если китайцы перегнут палку и, ограничивая кредит, вызовут резкое падение экономического роста в стране, то за этим сразу последует падение цен на природные ресурсы и нефть, что вызовет разрушительные последствия в странах, экспортирующих природные ресурсы — Канаде, Австралии, Бразилии и, естественно, России. В том, что касается американской экономики, наиболее вероятно, сценарием, на мой взгляд, выглядит вялый экономический рост на грани рецессии. Может ли этот прогноз усугубить снижение на один уровень кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Оно отразится крайне отрицательно. Главный удар будет нанесен по экономике в целом, потому что банки должны будут сразу уменьшить свои кредиты экономики, потому что увеличивается риск их портфеля, часть которого состоит в государственных облигациях. Существует правило соотношения активов к риску. Если риск увеличивается, активы должны снизиться, займы должны снизиться. Всевозможные инвестиционные фонды по уставу, они не имеют права иметь ценные бумаги ниже, чем с самым высшим рейтингом. Значит, они должны будут продать это, а, соответственно, снижается краткосрочное кредитование предприятий. Все ударяет по экономике в целом.
Несколько иная точка зрения состоит в том, что инвесторы продолжают считать американские государственные облигации наиболее безопасным объектом инвестиций, вне зависимости от мнения аналитиков Standard & Poor.
Вы слушали сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Программу «Итоги недели Радио Свободы» продолжит реплика Андрея Стальского. Почему Сирия не Ливия?
Это преступление. Где же мир? Неужели никто этого не видит? Кричал в телефонную трубку сквозь грохот стрельбы житель сирийского города Хама, дозвонившийся в бюро агентства АП. Но мир видел на экранах телевизоров сначала улицы, заполненные до самого горизонта человеческим морем, а потом кадры, снятые на тех же улицах, танки, стреляющие по жителям города. И даже лозунги на стенах домов можно было успеть прочитать «Долой Асада и его клику» и другие. «Где же вы, ООН, НАТО, защитники прав человека?» Мир видел, но ничего практически не предпринимал. В Дамаске сторонники президента Асада вывесили плакаты «Спасибо, Россия! Спасибо, Китай!» Москва и Пекин защищают сирийские власти в Совете Безопасности ООН, не дают принять резолюцию, открывающую дорогу к реальному вмешательству. Согласились только на беззубое, никого ни к чему не обязывающее заявление, осуждающее насилие с обеих сторон. Но дело не только в этом. Собственно, и желания вмешиваться в западных столицах не видно. В отличие от Туниса, Египта и Ливии, население Сирии резко делится по конфессиональному признаку. Суннитское большинство находится в напряженных отношениях с правящим алавитским, шиитским меньшинством. Если в стране вспыхнет полномасштабная гражданская война, она может оказаться гораздо более страшной и разрушительной, чем в Ливии. В войну вполне может вмешаться и Иран, ведь правительство Сирии – его единственный серьезный союзник в мире. Если развитие пойдет по такому пути, в конфликт втянутся и другие соседние страны. И тогда Западу, и прежде всего США, придется принимать совсем уже роковые решения. Влезать скоропалительно в чужую кровавую баню, что чревато огромным риском, или игнорировать ее, и в таком случае толкнуть всю разочарованную арабскую молодежь в объятия Аль-Каиды. Тем временем многим в России все кажется гораздо проще. Ведь сирийская армия оснащена российским оружием, закупленным на миллиарды долларов. Но эта простота тоже может оказаться обманчивой. Танков много, и все равно их может не хватить. И вот уже президент Медведев предупреждает, что Асада может ждать печальная участь, если он не пойдет на реформы и диалог с оппозицией. Но, наверное, теперь, когда убито уже почти 2000 человек, время для диалога уже упущено. Тем временем в Хаме жгут российские флаги.
Почему Сирия не Ливия? Андрей Остальский из Лондона. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я думаю, что два телесюжета с участием первых лиц государства стали центральными на этой неделе. Это посещение Владимиром Путиным молодежного лагеря на Селигере и интервью Дмитрия Медведева телеканалом «Russia Today», «Первый информационный кавказский» и радиостанции «Эхо Москвы» в связи с третьей годовщиной пятидневной войны. Какие у вас впечатления?
У меня впечатления самые разнообразные. Такое ощущение, что в этом вечном спектакле, который разыгрывается перед нами, зрителями и слушателями, на какое-то время какие-то главные режиссеры решили слегка поменять амплуа. Потому что если мы, скажем, возьмем Селигер, то перед нами предстал, в общем-то, другой Владимир Владимирович, не тот, к которому мы привыкли. Не было брутальности, жесткости и жестокости. Напротив, он был очень мягкий, очень гладколицый, очень такой весь податливый и очень хотел нравиться. Более того, я вот обратила внимание, что на традиционный вопрос о будущем, а такой вопрос, конечно, звучал, ведь прежде он отвечал так: мы с Дмитрием Анатольевичем договоримся. А сейчас, когда некая девушка задала вопрос о следующем президентском сроке, он сказал: мы с вами посоветуемся. И очень кротко, по-голубиному улыбнулся, да, хотя прекрасно понимает, что с нами можно советоваться только одним путем, методом выборов, прозрачных и открытых. Другого пути посоветоваться с электоратом, то есть с народом, нет. А вот Дмитрий Анатольевич, напротив, в интервью, о котором вы говорите, проявил жесткость, брутальность, свойственная скорее ему, старшему коллеге. И тон был такой иногда просто агрессивный, можно так сказать, очень воинственный. Ну, а самое главное, что меня, например, поразило даже не столько качество этого интервью, сколько его факт. Да? Ну, во-первых, вот этот вот пасьянс, который там разыгрывался, хотя я понимаю, что Russia Today затесалась совершенно случайно, ну, просто потому что Савико Шеварнадзе, она, если я не ошибаюсь, я не знаю, штатна ли она сотрудница, но она часто работает и выходит в эфир на «Эхе Москвы». То есть это был второй такой заход, вторая встреча после «Новой газеты» с оппозиционными средствами массовой информации. Вот этим и интересно прежде всего. Но, вы знаете, мне кажется, чем чаще разыгрываются эти спектакли, тем больше, ну вот как мне кажется, люди, ну потому что я тоже какая-то частичка этих людей, тем больше мы все устаем от этого. Мы понимаем, что в любом случае разыгрывается какой-то спектакль, что это игра, что это имитация, что это симулякр, а не открытая нормальная политика, понимаете? И от того, что Владимир Владимирович сегодня хочет нравиться по-другому, он даже готов цитировать там группу «Комбинация», «Я люблю военных», там, ну что это такое, красивых, здоровенных, да, как-то шутить так, как ему кажется, нравится молодежи. А Дмитрий Анатольевич, напротив, хочет демонстрировать, быть таким военноначальником, который принимает жесткие, но правильные решения, от которых он никогда не отступится, потому что так, а не иначе. Я не знаю, мне кажется, это не то, что нужно сегодня.
Ну, Слава, тут надо сказать, что Дмитрий Медведев всегда воинственный, когда речь заходит о Грузии и о Саакашвили. И точно такая же воинственная риторика была ровно 3 года назад во время этой войны. Он тогда вел себя и говорил, по крайней мере, очень жестко.
Ну, просто вот сейчас мне показалось, что сложилась такая бинарная позиция хотя бы внешне, да? Вот чуть-чуть поменялись амплуа. Да, вы абсолютно правы. Он о Грузии всегда говорит очень жестко. И очень жестко говорит о президенте Грузии. И я не уверена, что так можно говорить о президенте другой страны, как бы ты к нему ни относился.
Ну вот примечательно, что грузинский телеканал ПИК предоставляет трибуну Дмитрию Медведеву и дает ему час. А когда в последний раз Россия российские каналы давали эфир Михаилу Саакашвили, старожилы не упомнят.
Нет, не упомнят, как упомним. Был несколько лет назад, был замечательный фильм «Миша» на канале НТВ, а потом было замечательное произведение, тоже года 3-4 назад, которое сочинил некто Алексей Митрофанов, это такой наш крупный общественный деятель, «Миша и Юля», о романе, такое что-то порнографическое, о якобы романе Юлии Тимошенко и вот Михаила Саакашвили. Только в таком ключе и в таком ракурсе, да, конечно.
Ну вот сделать какой-то вывод, опять же, кто же будет следующим президентом, ни из селигерского выступления Владимира Путина, ни из этого грузинского интервью Дмитрия Медведева опять мы не можем.
Ну, вы знаете, боюсь, что этот вывод можно сделать из контекста нашей жизни. Я думаю, что вот тут уже можно сделать, из, так сказать, из суммы наших знаний об этих людях, о стране, в которой мы живем, о нравах царящих здесь, я думаю, что уже можно сделать.
Ну, судя по тому, что говорит Глеб Павловский, даже он не знает.
Ну, Глеб Павловский тоже ведь лукавый господин, знаете ли. Ему, видимо, удобно трактовать действительность так, что вот ушел Глеб Павловский из Кремля, и там народ заблудился. Ушел пастырь. Ну, например, я могу сказать вот такое вот косвенное свидетельство о том, что Народный фронт и патриотический сектор как бы будет усиливаться. Вчера в программе Доренко предстал Рогозин, который явно уже бьет копытом и намерен ринуться в бой. Правда, он стал такой очень гладкий, округлый, очень европейский, очень весь дипломатичный. Но, тем не менее, суть его не меняется. Более того, какое-то время назад на этом же канале была программа «Что происходит?», и можно сказать, два голоса, хотя они совершенно разные люди, и Маргарита Симоньян, и Доренко говорили, ну хватит, товарищ Рогозин, ну хватит, заждались, вы здесь нужны нам. Так что я думаю, что вот это счастье мы будем скоро иметь, и как-то вот, по-моему, так.
Спасибо, Слава, это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Популярная в конце 80-х R&B группа Boyz II Men собирается отметить свой 20-летний юбилей этой осенью новым альбомом и переработанными версиями своих классических хитов. Boyz II Men обрели популярность у широких масс после того, как выпустили свой дебютный альбом «Coolie High Harmony» в 91-м году. Возглавив альбомный чарт, он разошелся тиражом 9 миллионов копий и подарил поклонникам такие хиты, как «End of the Road» и «It's so hard to say goodbye to yesterday». И второй студийный диск «Ту» получил две премии Грэмми в 1995 и был распродан в количестве 12 миллионов копий. И хоть этим уроженцам Филадельфии с тех пор ни разу не довелось достичь таких результатов, Boyz II Men продолжают записываться, они продали более 60 миллионов альбомов на сегодняшний день, много выступают живьем и до сих пор считаются одной из самых успешных R&B групп всех времен. И еще один юбилей. Рокеры Металлика продолжают играть, записывать замечательные альбомы и разъезжают с концертами по всему миру спустя 30 лет со дня своего основания в 1981 году. В свой юбилей Металлика, который один из крупнейших журналов по метал-музыке Kerrang в своем июньском номере назвал лучшей рок-группой последних 30 лет, собирается отметить серию концертов в Сан-Франциско в конце этого года. На своем веб-сайте они написали: «Металлике стукнуло 30 лет. Можете ли вы в это поверить? Мы подумали, что это хороший повод для большого праздника». «Металлика» будет играть в Bay Area в культовом месте «Филмор» 5, 7, 9 и 10 декабря. И группа обещает, что программа этих четырех концертов никого не разочарует. Эти уникальные шоу, обещают прославленные рокеры, продавшие на сегодняшний день более 100 миллионов альбомов по всему миру, будут включать в себя специальных гостей, редкие песни, разнообразные сет-листы и вообще всякое безумство, которое вы ожидаете от «Металлики». Веселье для всей семьи. Цена за билет на все четыре шоу символическая – $19.81, а на один концерт того меньше – $6. Загвоздка только в том, что попасть на эти уникальные шоу смогут только официальные фены клуба «Металлика». А неофициальным поклонникам придется подсуетиться, чтобы достать эти заветные билеты. 18-летняя диснеевская звезда, актриса, певица и автор песен Деми Ловато неожиданно представила очень хорошую, зрелую песню. Первый сингл из своего третьего студийного альбома, который выйдет 20 сентября на лейбле Hollywood Records. Этот сингл, получивший название «Skyscraper», «Небоскреб», в первую же неделю был скачан 176 тысяч раз в Соединенных Штатах. Дебютировал на втором месте в цифровом чарте Billboard Hot Digital Songs и на 10-м в песенном Hot 100. Это ее лучший результат на сегодняшний день. Кроме Деми Ловато, в первую десятку по-прежнему входят Питбул, Кэти Перри, Адель, Ники Минаж, Лил Вейн и Леди Гага. Но слушать мы сегодня будем лидеров по продажам. Электро-хоп-дуэт LMFAO, основанный в 2006 году в Лос-Анджелесе. И состоящий из рэперов, танцоров и диджеев Redfoo Стефана Горди и Skyblue Skyflera Горди, который является сыном и внуком основателя легендарного лейбла Motown Берри Горди. Именно их новый сингл вот уже третью неделю подряд возглавляет песенный хит-парад. А называется он Party Rock Anthem.
Zeppelin.
Hey!
Party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time.
Yeah!
And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time.
Let's go!
Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.
Feel it,
man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you.
Дуэт LMFAO на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение последних событий на Украине, рубрика «Общественное мнение», обзор блогов и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видим, что мы создадим очень много неудобств.
Надо как можно быстрее определиться с выборами, определиться.
С этим убийством связаны фамилии 20 человек. Это
они, конечно, в шоковом состоянии, эмоциональный стресс. С ними работают наши психологи.
Информации оттуда не получить. Интернет, телефон, электричество, все отключено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».